по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами подходим к концу года. Мы с вами читаем Священное Писание за 5 лет. Мы с вами читаем его от начала до конца. Мы с вами в книге «Псалтирь». И мы с вами сегодня еще пока не будем читать книгу «Псалтирь». Хотя я надеюсь, что вы для себя псалмы будете читать и в эти новогодние праздники, новогодние каникулы тоже. Мы с вами подходим к небольшой серии из двух таких новогодних или предновогодних бесед. Я подведу к ним несколько позже. Вначале напомню, что вы нам можете писать. Сегодня мы в прямом эфире. Это возможно, вы слушаете нас в прямом эфире, но потом будет повтор, поэтому вот уж смотрите в данном случае, но комментарии ваши мы все равно читаем. Так вот, вы нам можете писать, комментировать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, страницы, соцсети, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Даже в длинные каникулы, ну, по крайней мере, комментарии, которые вы присылаете через сайты приложения, и комментарии, которые вы присылаете через наши основные группы, это группа ПСБ по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук, вот эти комментарии в любом случае мы будем читать. Тут есть интересные комментарии с прошлого раза, с прошлой пятницы, там была беседа между несколькими нашими слушателями, в частности, Жанна Михайлова задала вопрос о том, ну вот можно ли потерять спасение, и там конкретно был вопрос, на каком основании дается дар веры. Вот, и интересно, полемика тут происходит. Один комментарий я прочитаю. Игорь Феденков, наш постоянный слушатель, написал вопрос, или так, написал замечание, которое, знаете, иногда радиоведущих упрекают. Кстати, я тоже это получал. Вы придумываете вопросы. Вы придумываете комментарии сами. Послушайте, зачем? Это первое. Значит, зачем, если есть люди, которые комментируют? Во-вторых, а я такого и не придумаю. То есть, вот, например, того, что написал Игорь Феденков, я бы в жизни никогда не придумал, хотя на меня здесь ссылка есть в этом вопросе, в этом комментарии. Итак, речь идет о спасении, речь идет о вере. Так вот, Игорь пишет, кстати, я напомню, что важно разделять понятия. Сначала прочитаю письмо Игоря. «Если вера – дар, – пишет Игорь, – такой же дар, как и спасение, то, согласно верованию Олега, дары от Бога не забираются назад. То есть, если вера есть, то она навсегда». И надо полагать, что она совершенно не будет же Бог дарить полуверу или недоверу. Тогда почему, пишет дальше Игорь, собрав горы веры, никто не может сдвинуть с места горчишное зерно? Интересно, кстати, хотя бы я думаю, что он специально это сделал, потому что должно быть горчичное зерно веры. Да, вот не может сдвинуть горы. А Игорь так вот для того, чтобы было красивее. И дальше он повторяет. «Стало быть, ни у кого веры нет, или это не дар от Бога». Вот такая вот история. Итак, вот это письмо, которое можно... Ну, хотелось бы придумать, но его не придумаешь, да? Вот такие вещи просто не придумываются, ну, так, по желанию. Итак, Игорь исходит из нескольких положений. Он спрашивает, он говорит, если вера – дар, то вера есть у всех, и эта вера не забирается. Значит, дальше он пишет, причем я думаю, что, Игорь, вы чувствуете какой-то подвох в том, что написали сами. Тогда вы пишете, Игорь – честный человек. Не всегда он пишет честные люди, но Игорь – абсолютно честный человек. Игорь пишет, надо полагать, что тогда вот раз Бог дарит веру, то вера должна быть совершенна, никто же не подумает, что Бог подарит полуверу или недоверу. Ну и, соответственно, если вера – дар, вера от Бога, Бог совершенный, вера должна быть совершенна, то мы должны иметь возможность горы переставлять, ну вот потому что вера совершенна. А такой возможности у нас нет. Значит, что же тогда получается с этой самой верой, и как быть тогда с идеей о том, что вера – дар? Кстати, очень забавно, Игорь, вы пишете, что вот вера Олега, Я надеюсь и уверен, что это не просто вера Олега. Я надеюсь, что это и уверен, кстати, что это христианская вера, только вы ее неправильно излагаете. Давайте начнем постепенно и подойдем от второстепенного, тоже важного, подойдем к самому главному. Вы пишете о том, что тогда вера должна быть совершенна. Если вера действительно дар от Бога, то мы должны горы переставлять. А что ж мы горы-то не переставляем? Или мы горчичное зерно не можем сдвинуть горами нашей веры. А совершенный и полный, возросший, это разные понятия. Объясню это на примере. Я подарил одному человеку кактус. Да, это был такой маленький росточек кактуса, который надо было еще высадить, за которым нужно ухаживать. Да-да-да, за кактусами тоже надо ухаживать. Я знаю людей, я удивляюсь, многих людей я знаю, но я знаю их, они где-то далеко, но они есть, которые могут загубить кактус. То есть тот человек, который может забыть поливать кактус, и кактус у него погибнет. В принципе, за кактусом ухаживать, в общем, достаточно просто. Хотя можно его и залить тоже, да, и вот так заполивать, что вот... Короче, есть способы испортить кактус, но я не об этом. Я о том, что я подарил человеку кактус, я не подарил недокактус, полукактус, я подарил маленький кактус. И потом этот кактус у человека вырос, потому что этот человек об этом кактусе заботился. Причем он его и не заморил засухой, и не залил водой, а заботился правильно. Так почему изначально, когда я дарил этот кактус, почему для него не нужно было большого цветочного горшка? Он был действительно маленьким. Что, я не что-то не то подарил? Я неправильное что-то подарил? Нет, правильное подарил. Но кактус, который я подарил, имел такое свойство расти. Бог действительно дает веру, и вера — это действительно дар. Я ни в коем случае не хочу сравнивать веру с кактусом, потому что у кактуса репутация колючая. Но скажу, по крайней мере, о том, что и тот, и другой, и то, и другое растут. Бог дает человеку веру, и дальше... Да, Игорь, вы правы. Человек взращивает веру, и Бог взращивает веру. А человек в послушании отвечает Богу. И если это действительно происходит, если мы в послушании отвечаем Богу, если мы реагируем на Божью благодать, на Божие действие, тогда вера действительно растет. А почему мы не можем, скажем так, я сейчас не могу взять и подвинуть гору, да? Есть определенные горы, которые, говорит, Господь дает мне двигать. Знаете, мне иногда такое сейчас... Я понимаю, что скажете, что отвлекаюсь. Не отвлекаюсь. У меня иногда такое бывает, такая мысль с утра, когда... Я понимаю, что вам это не свойственно, у вас этого не бывает. У меня бывает. Когда не хочется вставать. Вот просто не хочется вставать на работу. Вот времени уже много, да, вот 7:30 утра, а не хочется вставать на работу. И вот ты лежишь и думаешь, вот что проще сейчас, сдвинуть гору или себя поднять? И отвести, вытащить вот эту серую хмурую погоду и вытащить себя на работу. И вот эту гору, и не только эту гору, вера дает возможность подвинуть. Иными словами, Господь дает веру настолько, чтобы подвинуть те горы, которые нам действительно двигать надо. Потому что если мы начнем двигать какие-то другие горы, кому-то ведь их придется ставить назад. То есть для каждого из нас вера своя. Так что когда вы говорите о том, что вера у всех должна быть совершенна, нет. Вера растет, и Бог дает сначала... маленькую, небольшую веру, но возрастая во Христе, возрастая в Слове Божьем, мы возрастаем и в этой вере также. Тут есть еще одна важная вещь. Ведь спасаемся мы не размером нашей веры. Спасаемся мы величием Божьей благодати и спасаемся мы тем, каков предмет нашей веры. Иными словами, дело не в том, что у меня такая сильная вера. Дело в том, что тот, в которого я верю, тот, на которого я уповаю, вот он силен. Еще раз, это очень важное различие. Не путайте, пожалуйста, силу самой веры и предмет этой веры, объект этой веры. Вот спасаемся мы тем, что эта вера направлена в правильном направлении, что эта вера применена к верному предмету. мы уповаем на Бога. Если бы для спасения необходима была совершенная вера, то ни один из нас о спасении даже мечтать бы не мог. Дело-то как раз в том, что для спасения нужен совершенный Бог, и Он есть. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стих, иную притчу предложил Он им, говоря. Кстати, там это вот притча о царстве, да, я напомню, мы уже читали это, я напомню, что если вы хотите послушать наши старые записи, наши предыдущие беседы по предыдущим книгам Священного Писания, у нас уже много всего прошло здесь, но вы можете найти их на сайте theos.fm в разделе передачи «По страницам Библии» или в нашей группе ВКонтакте, группа «По страницам Библии», там в аудиозаписях у нас есть плейлисты, и вот в частности по Евангелию от Матфея можете найти 13 глава, 31 стих. Иную притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иными словами, Царство Небесное приходит действительно в малом, и рост происходит постепенно на протяжении всей нашей жизни. Совершенной наша вера становится тогда, когда мы встречаемся со Христом вместе, уже в вечности. И также в Евангелии от Матфея еще один фрагмент, на который вы также ссылаете здесь. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Дальше происходит очень интересная вещь. Ведь вера апостолов до сошествие Святого Духа. Я подчеркиваю, до сошествия Святого Духа. В общем, ее можно подвергать очень серьезным сомнениям. Они очень долго вообще не понимают, что происходит. Они очень долго, в принципе, не понимают, что творится. Теперь, после сошествия Святого Духа, они не двигают горы, потому что, ну, не в этом задача Божия. Да, тут двинь гору. А зачем? Но той верой, которую дает им Господь, той верой, которую дает им Бог, апостолы не горы двигают, они весь мир двигают. Христианство заполняет весь известный тогда мир. Имя Христово, имя Божие проповедуется во всем известном мире. Вот это вот очень важная история здесь. Так что нет, конечно, дело не в том, что мы спасаемся какой-то такой очень-очень-очень сильной верой. Мы спасаемся благодатью. Дело не в том, что мы спасаемся силой нашей веры, но предметом нашей веры — это великий Бог. И, конечно, Игорь, ну, извините, пожалуйста, идея о том, что Бог дает нам недоверу или полуверу, это неправильно, совершенно неверная идея. Ну, еще одна идея, помните старую, там, правда, подмена понятий была, старое стихотворение Маршака: «Дама сдавала в багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». Вот, короче говоря, там была маленькая собачонка, но за время путешествия собачка выросла, якобы выросла, там другого пса вместо щенка посадили. Вот. И, ну, нормальный бюрократ, сотрудник железнодорожной этой самой транспортной службы, дает нормальный бюрократический ответ. Однако за время пути собака могла подрасти. Собака не могла подрасти за время пути, а вот вера наша в жизни растет. И моя молитва заключается как раз в том, чтобы и ваша вера, и моя вера действительно росла. А растет она, когда мы Богу послушны. Растет она, когда мы Его славим. Когда мы к Нему приходим. Иначе, друзья, расти она не будет. Вот такая история. Мы подходим к нашей новогодней серии. Пишите, пожалуйста, сегодня комменты. Завтра мы ваши комменты почитаем. Ну и кое-что почитаем. Здесь еще есть благодарности за прошлые наши эфиры. И за это служение. Кстати, нашей команде это очень важно. Если наше служение, если вот эти программы по страницам Библии имели для вас в уходящем году какую-то ценность, если для вас было что-то важное, что Бог вам открыл, или что Бог с вами совершил, с вашей семьей, с вами, пишите нам об этом, рассказывайте нам об этом, в частности, в комментах. Вот сегодня, завтра, в конце года. Это действительно всегда благословение и ободрение для всей нашей команды. Я вчера услышал историю про семью, в которой муж и жена долго-долго мечтали как-то начать вместе, начинать день с молитвы, славить Бога, вот, и поклоняться Богу, и у них не получалось. Потом жена стала слушать наши программы по страницам Библии. Муж сначала даже сердился по этому поводу и говорил, что что ты делаешь, вот, ты вот прилипаешь к этому приемнику. Потом попробовал тоже и понял, что дело не в приемнике, не в компьютере, да, а в Слове Божьем, которое из этого компьютера звучит. И они стали вместе читать Слово Божие, и в этой семье началось поклонение такое, о котором они мечтали. Вот такие истории. Если с вами что-то такое произошло, расскажите нам, пожалуйста, напишите в комментах. Что у нас будет в ближайшие дни? В ближайшие дни мы прочитаем два фрагмента. Один из них мы уже читали, кстати говоря. Это книга Иисуса Навина, первая глава. И второй фрагмент — это у нас второе послание Тимофею, третья глава. И мы поговорим о Новом Годе. Нет, это, конечно, не библейский праздник, но в Новом Годе много интересного. Ну, например, есть ведь вещи в нашем праздновании Нового Года, которые кажутся совершенно невероятными. Ну, есть поздравления, которые, если задуматься, абсолютно бессмысленны. Желаю тебе, значит, или так, с Новым Годом, с новым счастьем, или желаю тебе нового счастья. Слушайте, зачем меня с новым счастьем, зачем мне новое счастье? У меня и мое прежнее есть, да, вот мне новое не надо. Или давайте начнем Новый год. Вот мы закроем такое, значит, полудетское верование. Да, вот мы закроем старый год, мы закроем старую страницу, и открывается год новый, снежок беленький, искусственный, страница новая. А потом смотришь, а что-то на новой странице те же самые старые пятна. Значит, понимаешь, что не работает. И все-таки за этим есть очень важное пожелание. Человек хочет начать новую жизнь, человек хочет некоего обновления. Без Христа, однако, мы не знаем, как этого обновления достичь. Ну, уж явно не переворачиванием календаря, уж явно не новогодним тостом, уж явно не пожеланием нового счастья. А как? Еще аналогичная история — это те обещания, которые под Новый год люди себе дают. Я вот с Нового года, с 1 января буду делать то-то и то-то и то-то. Я тут вспомнил, кстати, обещание, которое я дал себе 10 лет назад. Я его прям письменно тогда записал 10 лет назад. Да-да-да, именно в начале 2010, в конце 2009, в начале 2010 года. Знаете, что я себе обещал? В 2010 году я обязательно начну вести свой блог на одном из сервисов, который был тогда популярен. Я его уже не буду называть, потому что сейчас им практически никто не пользуется. Вы можете себе представить, можете понять, что я, конечно, зарегистрировался, но блог тогда так и не начал вести. Вот, к сожалению, так заканчиваются многие новогодние обещания. Почему? Что происходит? И как найти, во-первых, то обещание, которое будет иметь смысл? И, во-вторых, как найти того, кому, если уж обещал, так не нарушишь? Ну, потому что зачастую эти обещания, ну, я себе сказал, как это, я же хозяин своего слова, да, я его дал, я его забрал обратно. Как найти того, кому пообещаешь и не нарушишь? Как, собственно, вот это вот преодолеть? Об этом будем говорить сегодня. Завтра мы почитаем ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста, комментарии. Но поговорим мы также о фильме, который, я понимаю, что новое поколение его уже не смотрит, ну или, по крайней мере, смотрит вместе. Это «Ирония судьбы» с легким паром. Смотрит меньше. Это «Ирония судьбы» с легким паром, или с легким паром. Фильм не просто новогодний, а фильм как раз про многие христианские мотивы. Помните, там 31 декабря друзья ходили в баню. Мы с вами уже читали этот фрагмент. Вспомните, пожалуйста, в каком месте из Библии говорится про баню. В одном из посланий. А сейчас давайте помолимся и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что помогаешь и завершить этот год в Твоем Слове. Прибудь со всеми нами, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше очередное путешествие. На сей раз оно не пронумеровано. Я не говорю, что мы встречаемся с вами в 500 или 600 какой-то раз. Дело в том, что эти записи могут выходить в разное время, но эти записи, эти наши беседы выходят где-то в районе Нового года. У нас есть рождественские встречи, и перед Рождеством Христовым, в дни празднования Рождества Христова, мы вспоминаем о том, как и, главное, зачем Спаситель пришел в мир, говорим о том, что нам по этому поводу делать. Но есть и новогодние беседы, новогодние темы. Новый год, конечно, не христианский праздник, а, собственно, подождите. Каждому из нас хочется чего-то нового. В Новый год мы часто говорим о том, что вот будет новая страница нашей жизни. Почему-то говорят, причем взрослые люди отлично понимают, что это не так на самом деле. Но все равно говорят, что в Новый год все начнем с чистого листа. Все старое останется где-то позади. Теперь придет все новое. Священное Писание тоже говорит, Бог в Священном Писании говорит, творю все новое, старое прошло. Но ведь это не про Новый год. Это совсем не про Новый год. Это про новую жизнь. Каждому из нас хочется выбраться из этой старой жизни и перейти в новую. Но как это делается? Перед Новым годом мы часто даем обещания. Я бы хотел, чтобы одно из обещаний, которое вы дадите себе в это время, и которое, самое главное, вы исполните, было обещанием верности Богу и верности в изучении и в применении Его Слова. Как это обещание связано с новой жизнью, мы с вами увидим сегодня. И давайте мы с вами обратимся к книге, которую мы читали почти в начале нашего путешествия по Библии, от начала до конца, мы обратимся к шестой книге Ветхого Завета, к книге Иисуса Навина. Пятикнижие уже позади. И шестая книга Ветхого Завета, Священного Писания еврейского, начинается с очень печальных слов. «По смерти Моисея, раба Господня». Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, как будто мало вот этого минорного аккорда смерти, он повторяется во втором стихе, слова Божии начинаются. «Моисей, раб мой, умер». Знаете, у каждого из нас бывают моменты, когда мы вдруг теряем человека, который был для нас очень важен. Мы читаем, что Иисус Навин был рабом или служителем Моисея, мы уже читали про Иисуса Навина, мы уже видели это имя, оно не в первый раз у нас появляется. Но тут он один. Израильтяне находятся на пороге Святой Земли. Он там уже был, он уже видел, он рассказал о том, что это земля, которую дал Бог, и что нужно войти в эту землю. Его не послушали в свое время. И вот Бог обращается к Иисусу Навину и говорит ему удивительную вещь. «Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Это поручение от Бога. Это встань и иди. Это не просто встань и поступи в институт. Это не просто встань и создай семью. Это не просто встань и пройди собеседование, найди ту или иную работу. Это встань и иди вперед. Исполни то, что я тебе сказал. И не просто войди в нее один, войди в нее со всем народом. И не просто в какую-то землю, но в землю, которую дал сам Бог. Я помню, как мне в юности довелось играть на очень дорогом фортепиано. Это замечательный совершенно рояль. Я знал историю этого инструмента. Вы знаете, у меня пальцы дрожали, когда я их клавишам поднес. Вот я сейчас на этом должен буду играть. Вы представляете себе, насколько слабым и неготовым чувствовал себя Иисус Навин, когда ему нужно было послушаться Бога и ввести израильский народ в эту землю. И Бог это отлично понимает. И вот сначала он продолжает давать эту задачу. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей». И дальше начинаются обещания Божьего присутствия. Первое обещание. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Я думаю, те из нас, кто помнит Новый Завет, сразу вспоминают и другое. Я думаю, что вы вспомните слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «И сей я с вами до скончания века». А при этом они будут должны дойти до краев земли, и они должны будут нести Божие Слово. При этом, я думаю, вы помните Божие обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Значит, первоначально эти слова Священного Писания, которые мы только что читали, относятся, конечно, к Иисусу Навину. Но дальше выясняется, что они относятся ко всем людям. И тут возникает еще один вопрос. А как Бог будет с ним? Как Бог будет с Иисусом Навином? Он говорит: «Я с тобой». Но как это будет выражаться? В чем это будет? Это Бог, который будет шествовать, как он шествовал с народом Израиля в пустыне и днем, и ночью? Или это будет как-то по-другому? Дальше больше, 6 стих. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен». Как это будет? Как Иисус Навин должен будет оставаться твердым и мужественным? Он ведь пока даже не знает до конца, что ждет его в этой земле. Он не знает ту воинскую силу, с которой столкнется, ту хитрость, которую увидит, ту неверность даже среди Божьего народа, с которой придется иметь дело. Всего этого он пока не знает, но он получил Божье повеление: «Будь тверд и мужествен». И Божье обещание: «Я буду с тобой». Как же исполнится Божье обещание и Божье повеление? Читаем дальше. «И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Бог говорит: «Я дал тебе повеление, и через Моисея я дал тебе свое слово, я дал тебе закон». И вот этот закон будет инструментом, через который я буду охранять тебя. Дальше, 8 стих. Бог подробно говорит нечто такое, что было чрезвычайно важно для Иисуса Навина. Но тем более важно оно для нас, тех, кто живет уже по эту сторону креста Христова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Иисус Навин получил пятикнижие Моисеева. Иисус Навин получил Божье Слово. И Бог говорит, да не отходит сия книга от уст твоих. Что это значит? Один проповедник говорит, ну, ты должен постоянно рассказывать эту книгу. Ты должен постоянно повторять. Важно, чтобы ты постоянно говорил об этом. Только ли это имеет в виду Бог, говоря такие слова? Чтобы понять, что здесь происходит, давайте обратимся к другой ветхозаветной книге. Дело в том, что именно там мы увидим образ, который для нас здесь важен. Это книга пророка Иезекииля. Скорее всего, в нашем изучении Библии мы еще не читали эту книгу. Она будет уже, ну, не совсем в конце, но ближе к концу нашей серии. И все же книга пророка Иезекииля, 3 глава, 1 и следующие стихи. А Иезекииль, между прочим, живет в очень тяжелое время. Он живет в неоднозначное время. Он живет в опасное время. Как, кстати, в неоднозначное время жил Иисус Навин. И вот Бог обращается к Иезекиилю. Вы слышали только что, как Бог говорит с Иисусом Навином, а вот что с Иезекиилем. «И сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Да, тот проповедник был прав, обращая внимание на то, что не отходит от уст, предполагая, что ты будешь говорить об этом. Но сначала все-таки другое. Напитайся сам. Это слово, этот свиток, этот текст, эти мысли, этот дух, все это должно быть в тебе. Я знаю очень странных людей. Бывают на свете странные люди, которые зачем-то делают такую вещь. Они берут страницу из Библии. Я буквально знаю таких людей. Они берут страницу из Библии, вырывают ее из Библии, сжигают ее, смешивают пепел, который остался, с водой и дают человеку выпить вот это и говорят, ну вот ты вот как будто съел этот свиток, это слово в тебе. Священное Писание, конечно, совершенно не об этом. Когда мне об этом рассказали, я говорю, ну а на чем это основано? Ну вот на Иезекииле. Я говорю, ну а ведь там же, во-первых, это не уголь, а именно свиток. Они ничего не сжигали, а во-вторых, это было сладким. Так что совсем все не то. А что же тогда? Первое, что важно для Иисуса Навина и важно для нас. Слово Божие проникает в самую суть нашего бытия, в самую суть нашего естества. Мы питаемся Божьим Словом. Мы принимаем его для себя. Дело в том, что пока Божье Слово не преобразит нашу жизнь, пока оно не будет действовать в нашей жизни, сказать мы ничего не сможем. Передать нам будет нечего. Псалмопевец Давид говорит в известном 118-м псалме, «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я молюсь о том, чтобы для каждого из нас частью нашего новогоднего обещания данного перед Богом, обещание, которое мы обязательно исполним, было именно вот это. Чтобы Слово Божие было светом для нас и стало частью нашей жизни. Понимаете, лучше всего рассказывает о машинах человек, который эти машины действительно любит. Он этим занимается. Лучше всего, ярче всего рассказывает о приготовлении вкусной и здоровой пищи человек, который сам готовит, который сам экспериментирует, а не тот, кто просто книгу о вкусной и здоровой пище прочитал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одна из проблем христианства нашего современного заключается в том, что у нас много христиан, которые просто где-то что-то услышали. И они начинают рассказывать. И рассказывают, во-первых, неправильно, а во-вторых, скучно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. То есть не просто рассказывай, но, читаем дальше, но поучайся в ней день и ночь. Опять-таки, некоторые воспринимают это несколько странно. Они говорят, вот я провожу время в Божьем Слове. Одна женщина рассказывала мне про своего мужа. Она говорит, я его тут прошу кран поменять. Он говорит, не мучь меня, я в Божьем Слове назидаюсь. Я его прошу ремонт сделать или хотя бы бригаду организовать. Он говорит, не мучь меня, я Библию читаю. Я его прошу с детьми погулять. Он говорит, дай мне к проповеди подготовиться. И на все один ответ. Обратите, пожалуйста, внимание. Ведь к Иисусу Навину обращены два повеления. С одной стороны, он должен будет вести израильский народ в обетованную землю. С другой стороны, день и ночь назидаться в Божьем Слове. Знаете, как эти повеления сочетаются друг с другом? Вот он будет назидаться в Божьем Слове, пока будет вести израильский народ в обетованную землю, пока будет вести израильский народ от имени Божия и под водительством Божиим в битвах, пока будет разбираться с проблемами, которые будут возникать среди самого израильского народа. Вот в этих совершенно практических жизненных ситуациях Иисус Навин будет назидаться в Божьем Слове. Скоро наступит или уже только что наступил, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, Новый год. Я не призываю вас к тому, чтобы вам уйти с работы или меньше времени уделять семье. Нет, ни в коем случае нет. Я призываю вас к тому, чтобы в это время среди ваших повседневных обычных дел назидаться в Божьем Слове. И, между прочим, назидание тогда получается гораздо более практичным. Знаете почему? Потому что перед нами возникают совершенно конкретные вопросы. Господи, как мне разобраться вот с этой моей эмоцией? Господи, как мне поступить в этой непростой ситуации? Господи, как выстраивать отношения с этим человеком? Господи, удержи меня вот от этого греха, который пытается возобладать мною. И возникают совершенно конкретные вопросы. И вот ответы на эти вопросы находятся в Божьем Слове, когда мы наставляемся в нем день и ночь. Я помню, как в свое время, я не буду даже говорить, какой курс, я учился когда в университете, изучал один курс, этот курс у меня пошел очень плохо. И преподаватель меня успокаивает и говорит, знаешь, когда будешь заниматься этим на практике, ты и конспекты курса изучишь, и дополнительную литературу прочитаешь, и, возможно, ко мне придешь с вопросами, и вот тогда усвоишь. И знаете, друзья, так и произошло. Через 2 года буквально мне вот это понадобилось сделать. Материалы этого курса мне потребовались. И вот тогда, имея перед собой уже конкретные практические вопросы, и освоил то, что нужно было освоить, и то, что никак не мог усвоить тогда в теории, сидя за университетской партой, университетским столом, университетской аудиторией. Так оно в жизни и бывает. Изучение Божьего Слова, оторванное от жизни, получается академичным и, в конце концов, не столь нужным. Теперь смотрите, как развивается эта мысль здесь. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Это практическое руководство к действию, потому что действительно Иисусу Навину надо будет понять, как ему жить. Одна из реплик, которую приходится слышать сегодня, звучит так. «Как жить, не знаю». Я думаю, что Иисус Навин мог сказать ровно то же самое. И вот на этот вопрос и для Иисуса Навина, и для нас с вами отвечает Бог. «Назидайся, наставляйся день и ночь в Слове Божьем, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать, то есть ходить благоразумно. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Это не значит, что у тебя будет процветание. Это не значит, что жизнь всегда будет легкой, понятной, приятной. Это значит, однако, что ты будешь идти туда и так, куда и как хочет для тебя Бог. Более того, это значит, что ты будешь поступать благоразумно. А благоразумие исходит от Бога. Интересно, что закон, который должен был соблюдать Иисус Навин, и соблюдению которого он должен был учить других людей, предполагал и принесение жертв. Эту жертвенную систему и эту систему праздников, которые указывали на то, что человек сам по себе не может измениться, что есть серьезнейшая и непреодолимая для нас пропасть между Богом и человеком, что пропасть эта преодолевается только через пролитие крови. Пройдут столетия, даже тысячелетия, и придет Христос. В Евангелии от Иоанна записаны слова, которые он скажет. На самом деле он очень много на эту тему говорил. Но вот слова, которые записаны в 5 главе Евангелия от Иоанна, 24 стих, которые во многом параллельны тому, о чем мы читали только что. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, внимание, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Обратили ли вы внимание на эти параллели? Смотрите, 24 стих. «Слово мое, пославший меня», то же самое, что было с Иисусом Навином в первой главе, «переход», только в случае с Иисусом Навином это переход через реку Иордан. В том, о чем говорит Христос, это переход в вечную жизнь. Кстати, это не одно и то же на самом деле, конечно. Переход через Иордан – это скорее наше вхождение в христианскую жизнь. И мы об этом уже говорили и еще будем говорить в наших беседах. Но слушание и послушание Слову и вера в Бога Отца, который послал Иисуса Христа на смерть за нас, это и есть важнейшая составляющая того перехода, о котором говорит Господь. Он обращается также к другой группе людей, к тем, кто отвергает его, и говорит: «И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». А помните, да не отходит слово от уст. Да, слово должно быть внутри, оно сокрыто внутри, а вы не имеете этого слова. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, читаем мы здесь же, в Евангелии от Иоанна. Что значат сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти, недоумевают люди. Все вокруг слова, все вокруг нашего ответа. Тогда сказал он уверовавшим в него иудеям: если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иисус неоднократно будет говорить об этом. Он будет говорить о тех, кто верует, и тех, кто не верует. В начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И несколько позже, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Зачем сегодня мы призываем людей к этому новогоднему обещанию, обещанию пребывать в Слове? Для того лишь, чтобы изучить греческий, еврейский, а заодно и арамейский языки? Нет, конечно. Мы призываем к этому для того, чтобы Слово Божие касалось сердец, чтобы Христос действовал в нас, чтобы Он менял нас, чтобы Он сначала обличил нас во грехе, чтобы Он показал нам, кто мы, чтобы показал нам, что Он дает нам и к чему ведет нас. Апостол Павел пишет об этом же. Помните, мы с вами говорили о том, что Иисусу Навину вместе с израильским народом придется войти в обетованную землю. Мы говорили о том, что важно, куда он пойдет, как он будет идти. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Я думаю, что вы услышали параллель с 8 стихом 1 главы книги Иисуса Навина. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Воля Божия – освящение наше. Воля Божия, чтобы мы пришли ко Христу, чтобы мы признали, кто Он, и чтобы мы сказали: «Я хочу служить Тебе». Но перед этим сказали: «Прости меня, омой меня». Каждый из нас хочет начать Новый год с чистого листа. Вопрос. Откуда берется этот чистый лист? Неужели какая-то неведомая сила в начале Нового года, вот в тот самый момент, когда мы, или, по крайней мере, многие из нас, сидим за новогодним столом, подбрасывает в нашу жизнь этот чистый лист, а старый убирает прочь? Нет, друзья, этот чистый лист дает только Бог смертью и воскресением Иисуса Христа. Готовы ли вы принять его? Готовы ли вы быть послушны призвавшему вас? Готовы ли вы возрастать в его слове? Вот это и есть главное новогоднее обещание, к которому я хочу вас сегодня пригласить. И, кстати говоря, знаете, чем оно отличается от других новогодних обещаний? В других обещаниях все вокруг вашей силы и вашей возможности их исполнять. Здесь же речь о силе Божьей. И мы знаем, Он не подведет. С Новым годом, наступающим или наступившим! А могу ли я сегодня поздравить вас с наступлением новой жизни? Потому что это намного, намного важнее.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. По страницам Библии. Продолжение следует...